размышляем о славном нашем Мессии, Спасителе, о том, кто в высшей степени благ, добр к нам, тот, кто пришел в этот мир, чтобы искупить нас. Я назвал эту проповедь «Христос, надежда миру». И это правда. Я хочу, чтобы понимание этих библейских истин животворило нас. Если бы вас попросили описать тот мир, в котором мы живем, если бы вас попросили дать какие-то, даже не оценки, а просто какие-то факты, то, что вас окружает, что сопровождает этот мир, что бы вы перечислили? Обычно мы начинаем говорить о том, что наш мир полон войн. Историки говорят, что с 1914 года на Земле никогда не прекращались военные действия. Если в одной точке мира они заканчивались, в другой начинались. Этот мир полон страданий, болезней. Эти болезни физические уничтожают людей, эти болезни психологические. Люди тоннами поглощают таблетки, антидепрессанты. Наверное, есть предпосылки для этого. Наверное, существуют причины, почему люди болеют и страдают. Нервная система не способна до конца выдерживать абсолютно то, с чем мы соприкасаемся в этом мире. Существуют различного уровня катастрофы, природные стихии. Если почитать информацию о том, что происходит в мире, даже то, что мы не знаем, и, может быть, или быстро забываем, то миллионы и миллионы людей гибнут от стихий, которые происходят в виде землетрясений, наводнений. К этому можно прибавить техногенные катастрофы. То, что люди сами изобретают и делают, оно взрывается у них в руках. А если это в масштабах завода, химических или каких-то других, это катастрофа. Аморальность, если брать от физических таких вещей к нравственным, этот мир ужасно испорчен. Если лет 30, 40, 50 назад, даже те фильмы, которые можно смотреть еще в черно-белой картинке, абсолютно не несли ничего такого, что могло бы вызывать у людей похоть. И сегодня об этом заявляют открыто. И ни одна пленка не выйдет и не станет успешной в кинопрокате, если там не будет каких-то эротических сцен. Обязательно нужно, чтобы вот это вот подогревалось. Если раньше гомосексуалистов считали людьми психически нездоровыми, их отправляли на лечение, то сегодня их уравнивают абсолютно со всеми нормальными людьми и дают им право больше, чем другим людям, которые состоят в том браке, который Бог предусмотрел. Сегодня вся эта моральность подогревается наркотиками, преступностью, которую мы видим от низших таких уровней, да, простого обитателя. У вас нет такого чувства, когда вы приходите, наверное, что-то покупать, вот закрадывается какая-то мысль, что вас хотят наколоть, извините. Подсунуть какую-то вещь, которую либо носили, либо бракованную, где-то зашитую, вы не знаете, не видите, только дома сможете потом разоблачить. Либо дешевый товар выдают за что-то ценное. Попадали бы в такие ситуации? И это чувство сопровождает нас. До такого уровня, когда получается разоблачение на уровне политиков, правителей, соберите это все вместе и дайте описание этой земле, в которой мы живем. Более всего то, что печалит, это вот религиозное отступничество, духовная мертвечина, которая просто заполняет людей, церкви, деноминации, конфессии, которые что-то говорят о Боге. Посмотрите все трансляции от одной крайности псевдопротестантских церквей до другой крайности ортодоксальных церквей. Торжество нелепое, поверхностные какие-то лозунги, вот утверждение своего «я», либо туманное, задымленное, завуалированное, что-то такое, что просто бредит от всего этого и множит безбожие в мире. И люди понимают, если те, кто должны задавать тон жизни, ценность жизни, красоту жизни, нравственные стандарты утверждать, сами этого не соблюдают. общества распахнуты двери. По-моему, Достоевский когда-то сказал, что где нет Бога, там все дозволено. Я не знаю, насчет глубины его веры, но я думаю, что в время люди были очень богобоязненны, пусть в массе своей, без утверждения того, возрожден человек или не возрожден, но он понимал. Его поколение понимало тогда. Или поколение верующих людей того времени понимало тогда. Вы знаете, засилие вот спиритизма, астрологии, частью которой является оккультизм, волшебства, гадания, все вот эти смешения ценностей, сегодня мы являемся свидетелями, что это окружает нас. И люди, которые живут, я понимаю, что они искусственно хотят вызвать какую-то радость и чувство, то, что мы говорили в прошлый раз, когда поздравляют с Новым годом, с новым счастьем, с новыми надеждами. Что это? Кто это? Где это? Кто-то в пьяном угаре уже 1 числа умер, кто-то 2, кто-то до сих пор сейчас где-то после драк, побоев где-то лежит в реанимации, кто-то утонул, кто-то еще чего-то произошло с людьми. Это новая радость и новое счастье. Может быть, с кем-то этого не случилось. Но вот этот вот пустой звук, который прозвучал с новым счастьем, он даже не достиг сердца, потому что все знают, что это иллюзия. Этого не может быть. И включая телевизор, новости, там война, там коррупция, там техногенные катастрофы, там безнравственность, там религиозное отступничество, там волшебники, там еще кто-то. И люди живут в отчаянии. Это наша реальность. И никто из нас не может, подобно некоторым обитателям земли, животным, да, как страусы, прятать голову в песок, удаляться от реальности и говорить, что вокруг меня все нормально, потому что я этого не вижу. Мы живем в очень опасном месте. Земля – это очень опасное место. И то, что мы до сих пор живы, не стали жертвой каких-то преступников, это просто милость Божья. Готовясь к проповеди, а я буду проповедовать из книги пророка Исаии, я специально взял, перечитал всю эту книгу подряд, главу за главой, тему за темой, все, что там сказано для одной цели, чтобы мне понимать картинку всего контекста, то, что сказано в этом стихе или в этом отрывке, который помещен здесь. И вот что я заметил, читая эту книгу. За 750 лет до пришествия Иисуса Христа пророк Исаия описывал очень похожую обстановку, в которой он жил. Декорации были другие, но люди были те же самые. Он начинал свое служение в год царя Озы, или во время царя Озы. Относительно неплохой царь был. Относительно неплохой, для народа, по крайней мере. Экономика была на хорошем уровне. И некоторые считают, что это был хороший период процветания Израиля. Немного таких событий было. Но тогда была духовная слабость, мягко говоря. Первая глава нам показывает, когда Бог говорит, кто заставляет вас приходить во дворы мои топтать их, кто заставляет вас приходить перед лицом моим притворяться, чтобы знаете меня. Отсюда Христос потом цитировал во время своей земной жизни служения, когда я говорил о пророке Исаии, что устами своими приближается, устами своими славят. Рот открывает и правильные слова говорят. Но что с сердцем? Сердце далеко отстоит. Об этом периоде Христос говорил. Те же красивые, пафосные люди, песнопения, храмовое служение, тысячи и тысячи людей на Пасху, на праздники великие, толпились во дворах. А Бог говорит, я закрываю от вас глаза свои. Через какое-то время его внук Ахаз, он усилил отступничество, когда стал впитывать вот культуру и образ народа, который окружали, когда стал приносить детей в жертву. Поэтому безумие последовали другие люди, живущие в Израиле, в Иудее в данном случае. Он утвердил поклонение Молоху. Та милость души, душа праведных людей в этот период, когда они видели, что вместо того, чтобы принести благословение ребенка по заповеди, да, Богу, который определил, они отдавали младенцев на сожжение идолу. Другие ухищрялись обращаться к вызывателям мертвых, 8 глава, к волшебникам, хотели узнать судьбу, хотели знать или попрошали мертвых, чтобы они что-то сказали о живых. Исаия жил этот период. Он жил этот сложный военный период, когда в его время они за один военный поход со стороны сирийцев потеряли 120 тысяч иудеев. Трагедия огромного уровня. При царе Езекии, который, кстати, был тоже одним из лучших царей в династии семьи Давида, была абсолютно непростая обстановка. Когда Ассирийская империя стала выходить или подниматься в зенит своей славы, когда перед этим могуществом трепетали все. Почитайте эти главы с 30 и дальше, где описываются вот эти угрозы, когда они подошли к Иерусалиму и сказали Езекии, чтобы они сдавались, чтобы они признали могущество царя, когда они раздирали одежды израильтяне и в пепле, прахе пред Господом молились, чтобы он защитил. Не было ни одного спокойного дня. И это время можно назвать или период страха, хаоса, неопределенности. Это период попрания справедливости, насмешек над Божьим законом и над поклонением Богу. И вы знаете, друзья, в этот период, именно здесь, в этой точке, Бог дает Исаии благую весть. Среди этой густой тьмы, куда ни посмотри, политика, религия, экономика, политические союзы, которые, кстати, они тоже заключали с Египтом, уповали на них, что они защитят. Бог дает свет. Давайте об этом свете прочитаем. 9 глава, 6, 7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа совершит это». Вот эти слова, пожалуйста, присаживайтесь, которые Бог дал пророку, где он изложил эту мысль о пришествии Мессии. Я хочу отметить, я думаю, не ошибусь, если скажу, что Исаия не до конца понимал Божий замысел пришествия Мессии. Как большинство израильтян, все были сосредоточены на первом, единственном и самом основном событии. Он придет и сделает все, что сказано было. Здесь, в этой части пророчества, мы видим, что существует два периода пришествия Иисуса Христа. Два события визита Мессии на землю. Я хочу, чтобы мы кратко посмотрели на то, что мы говорили предыдущее. И сегодняшнее собрание в начале, да, мы больше сосредоточимся на фокусе, на грядущем цели, который придет во второй раз. Итак, посмотрим на личность Мессии, пришествие которого дало надежду, заложило абсолютно новые стандарты жизни, которая изменила эпохально абсолютно весь миропорядок, мироустройство, и которое со вторым пришествием окончательно завершит тот намеченный план, который Господь изложил. Посмотрите, пожалуйста, на первую фразу. «Младенец родился нам». Здесь Исаия утверждает, что личность Мессии будет человеческая. Он говорит о начале «родился нам». «Младенец родился нам». И все ясно понимали, что Он будет Сын Человеческий, один из нас. Сегодня мы говорили, в прошлый раз я не буду повторяться глубоко, по крайней мере, в данном случае хочу просто заново отметить, что человечность Христа Богом была предопределена для того, чтобы пройти весь земной жизненный путь. Если говорить о том, что может или что не может всемогущий Бог, это как будто бы противоречие в понятиях. Всемогущий Бог может все. Но знаете, будучи Богом бестелесным, Богом вечным, Он не мог умереть. Он не мог быть человеком. С этой точки зрения Богу нужно было принять на себя человеческую плоть, человеческое тело. Послание к евреям сказал, что Он уподобился нам для того, чтобы быть искушенным абсолютно во всем или испытанным абсолютно во всем. Бог в человеческом теле понимал, что такое, когда люди голодают. Что такое, когда люди не досыпают. Что такое, когда люди плачут от боли, от потери близких. И Он жил в этой сфере и через себя абсолютно все пропускал. Ему нужно было понять, что такое детство, что такое подростковый период. И знаете почему? Чтобы сегодня понимать подростков. Я не хочу уравнять Бога с нами, чтобы где-то у него какой-то был изъян, и до этого он не понимал. Но здесь он понимает их 100%, потому что он сам был. Например, у всех у нас есть зубы, если говорить об этой части, да? Мы кушаем, мы знаем, насколько это полезно, насколько это необходимо. Но если у вас никогда не болели они, вы никогда не поймете человека, у которого они болят. Просто можно описывать эту зубную боль сколько угодно. Дергает, пульсирует, голову разрывает, челюсть не имеет или еще чего-то. Кто как способен. Слова понятны, чувства непонятны. Так вот, Бог через себя пропустил абсолютно все. Для того, чтобы быть доступны нам, чтобы мы были понятны Ему. Он переживал искушение власти. Если вы посмотрите, как сатана его атаковал. Он переживал множество других искушений. С одной целью, чтобы понять нас. Эта красота этой мысли делает доступной Мессию для наших сердец. Младенец родился нам. Где он? Писание, покажи нам его. Дай нам эту надежду сейчас в период тьмы, безнадежности, хаоса, паники, ужаса, всякого отчаяния. И он говорит об этом событии, как будто бы оно уже произошло. Да, оно произошло у Бога в плане вечности, но оно буквально физически произошло через огромное количество лет, через 750 лет. Слава Богу, что мы живем по эту сторону истории, по эту сторону креста, то, что мы можем увидеть, сравнивать и знать, что эти благословения сегодня распространяются на всех нас. Однако сказано, что Иисус испытал все, кроме греха. Он никогда не согрешил. Бог возложил на него грехи, но об этом мы чуть позже поговорим. Так, личность открывается здесь. Младенец родился нам. Вторая мысль, которую Исаия утверждает, он говорит, что Мессия будет Бог или Сын Божий. Посмотрите, как сказано. Сын дан нам. Вы видите разницу между первой частью посланничества. Младенец родился нам, и здесь Сын дан нам. То, о ком сказано, что он родился, это значит, он не был. И появился. Когда сказано «Сын дан нам», не сказано «И Сын родился нам». Вот здесь сказано, что нам дан тот, кто был когда-то, раньше. Это утверждение как раз-таки Исаии и потом апостола Павла, тот текст, который мы читали с вами в прошлое воскресенье, когда сказано «И когда пришла полнота времени», что Бог послал в мир единородного Сына Своего. Это утверждение о том предсуществовании Божьего Сына, который был вечен всегда в Духе Своем. всегда равен Отцу. Но родился тогда, когда Он соединится с человеческим телом. Поэтому Мессия, человек и Бог в одной личности. И это тайна. Как вы с этой тайной разберетесь, я не знаю. В эту тайну нужно верить, ее нужно принять, ее нужно признать, и ей нужно жить. Мессия должен был быть с одной стороны человеком, и мы говорили, почему так. Если вы кому-то благовествуете, рожденном в Христе, не надо спорить с людьми о том факте, что он пришел. Возможно, большинство людей сегодня не спорят на эту тему, был ли он. Но если он был, то для чего? Во-первых, он был человеком, чтобы умереть за людей, за себе подобных. И он был Богом. Для чего? Для того, чтобы чистым умереть за нечистых. Для того, чтобы вечному, неограниченному умереть за ограниченных и невечных. Но собрать всех, от первых грешников поколения Адама до последних людей в истории. Это должен быть Мессия. Кстати говоря, на тему прощения или искупления, мы очень часто принижаем значение отношений с Богом. По той причине, я повторяюсь очень часто на эту тему, хочу просто, чтобы вы жили этим и понимали, что наше прощение – это не самоцель. Это не то, что просто Бог хотел достигнуть. Наше прощение – это одно из главных ключевых звеньев. Для того, чтобы посредством прощения, искупления, чистоты наших сердец распахнуть перед нами дверь отношений с Богом. Без прощения люди не могут общаться со Святым Богом. Так вот, нужно, чтобы на этапе нашей жизни человек повстречался с крестом или со Христом Иисуса Христа. И этот крест забрал все наши грехи. И тогда откроется свободный доступ к общению с Богом. Это главная цель. И некоторые люди до бесконечности себя освещают, до бесконечности копаются в своей личности. Это хорошо, мы вчера об этом говорили, это важно, это необходимо. Но тогда, когда только этим занимаются люди и пренебрегаются тем, что Бог сделал на кресте, уже будучи убежденными в том, что ты прощен на кресте, у тебя есть плоды праведности, плоды покаяния, радуйся общением с Богом, который дал тебе этот свободный доступ. Потому что сказано, без святости никто не увидит Господа. Помните эти тексты? Вот почему нам нужна эта святость. И праведность, и чистота, и благочестие. И все это кристально чисто, которое нет в нас, а есть в нем, в Мессии. Израильтяне лучше всех понимали. Вот эти образы пришествия Мессии, его жертвы, они не понимали, как это может быть вместе Бог и человек в одной личности. Вот о чем я хочу сегодня поговорить. Продолжение проповеди более сконцентрировано. Вот это вот взгляд на будущее. В прошлый раз мы с вами, или в прошлые разы мы с вами говорили о том, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Вот наша земля подобна суду Титанику, да, огромнейшему, которое получило пробоину и медленно опускается под воду. Мы просто его не видим. Но оно движется к этой точке, когда просто Божий суд накроет. Можно на этом суде плясать, можно его улучшать, драить палубы, можно мыть окна. Все это в каком-то смысле имеет свою ценность, но не вечно. Бог пообещал, что я приду и спасу. Я совершу искупление. И те, кто понимали и видели, да, вот этот угол крена судна, они жили в панике. Они понимали, что одни люди на фоне ужаса этого безумствуют, торжествуют во время этой чумы, когда нужно спасаться, а у людей нет этого противоядия. И вот так поколение за поколениями уходили в вечность. А Спасителя нет. И мы говорили, что Бог верил своему слову. И Он сказал, что придет Мессия. И Он привел его. И в прошлый раз мы говорили о цели. Что дало это пришествие? Оно принесло нам искупление и усыновление. Бог обещал, он исполнил. И он утвердил и применил это. А сейчас мы живем в такой период, в такой отрывок, когда вместе с Исаией можем сказать, если ты пришел, и ты царь, и ты владыка, и все подвластно тебе, но глядя на реальность, мы видим печаль. Мы могли бы продолжить список всего того ужасного, то, что нас окружает. Мы видим, что верующие страдают, и верующие умирают. Утешайте нас это. Не является ли каждое новое собрание, когда мы говорим о какой-то надежде, о каких-то вещах, попытки притупить как-то боль и вернуться снова в реальность, которая ждет нас за порогом этих событий, и снова сражаться со всем этим. Вот Исаия открывает взгляд в будущее. То, что развили эту мысль уже апостолы, пророки, новозаветные служители, пасторы, отцы церкви, которые взяли и сконцентрировали внимание на втором пришествии Иисуса Христа. Ветхозаветные видели, что придет. Они видели этот холм, но они не видели следующий холм, который предыдущий закрывал. Перед нами картинка развернута. Мы видим не так в одну точку, а мы видим последовательность. Мессия пришел 2000 лет назад. Он решил проблему грехов. И во второй раз он придет. Для того, чтобы решить все социальные вопросы. Экономические, политические. Представьте себе, тот мир, который сегодня пытается, вот если брать этот образ корабля Титаника, да, вот пытается что-то исправить, то, что не исправляется. Собирают Организации Объединенных Наций. Люди решают, как им вместе жить. Определяют какие-то правила. Если вдруг что-то происходит, вы слышали, да, что сейчас мировое сообщество сильно взволновано теми испытаниями, которые в Северной Корее произвела атомная бомба. И говорят, что это все-таки водородная бомба. Они понимают, что это закрытая страна, с которой практически нет контактов, и с ними сложно договариваться. И никто не знает, что на уме у этих руководителей. Когда они нажмут кнопку, в чью сторону они направят, в чью они направили, кто-то пострадает. И вот собирается мировое сообщество, все лидеры, компетентные люди, и они пытаются эту проблему решить. Точно так же вопросы экологии, точно так же вопросы бедности, вопросы болезни, всего, чего в мире сегодня, если мы перечисляли, этот мир пытается решать. Но бесполезно, безуспешно и безнадежно. Исаия говорит о том, кто придет и все устроит. Меняется тема, когда он говорит «владычество на раменах его». Старое русское слово, которое нужно перевести «владычество на плечах его». Это титул его. Это мантия царя, которая накинута на его плечи. Это достоинство, это в нашем понимании погоны. Это все та атрибутика царя, которая подчеркивает, что это царь над всеми царями. Из этой книги Исаии я взял несколько таких полезных для этой проповеди утверждений, которые указывают на будущее пришествие царя и ту обстановку, которая будет в этот период. Но давайте мы посмотрим на то, как Исаия описывает или дает имя этому правителю, этому царю. 4 главных титула. 4 главные вот эти вот яркие звезды, которые сияют на его короне. Первое. Чудный советник. Лучше читать это словосочетание вместе, чем отдельно чудный и советник. И контекст, и оригинал больше сходятся к тому, что это одна фраза. Чудный советник. Этот младенец, этот сын, на самом деле является царем царей, в котором открывается его личность, чудный советник. Вы знаете, когда во второй раз Господь наш придет, и Он займет свой престол, величие, могущество Своего, которое подтвердится, закончится всякая неразбериха в мире. Закончится всякая мировая путаница. Не будет больше передач совершенно секретно. Будут открывать какие-то архивы, которые 50-летней давности под грифом секретно было закрыто, и будут открывать тайны, кто кого заказал, где какие дворцовые перевороты были, кто на самом деле что-то кому-то сделал, кто куда исчез, кто у кого или сколько двойников было, у царей, у президентов или еще чего-нибудь. Не будет. Это чудный средний. Он каждому жителю того времени, того периода будет давать те советы, те направляющие ценности, когда ясность ума, гармония души и поведение достигнут красоты единства. В жизни Христа, в эти короткие годы его жизни на земле, мы видим, насколько он мудростью преобладал. Когда люди слышали его ответы, когда его загоняли в тупик, когда пытались его поймать, искусить, говорили или реагировали, говоря, никогда не слышали, чтобы кто-либо так говорил. Никогда. О себе Христос мог сказать, здесь больше Соломона. Если восхищались Соломоном, о котором знали и слышали, из этой земли, когда царица Савская пришла, чтобы посидеть, послушать его песен и притчи, и загадок, и всего того, что вот на уровне человека можно превзойти всякое какое-то разумение. И она сказала, даже в половину мне не сказывали того, что я сейчас своими ушами услышала. Но Христос о себе сказал, здесь больше Соломона. И вот наступит этот период, друзья, когда этот чудный советник начнет править этим миром. Это огромная надежда для человечества. Бог крепкий. Не будет никакого хаоса и беспорядка в мире. Все будет кристально, ясно и подчинено. Смотрите, если вы ищете тексты, подтверждающие тому, Бог ли Христос, самая прямая ссылка, о нем сказано «Бог крепкий». Они не понимали, как это будет, но они верили, что Мессия будет и Бог, и человек. Младенец родился нам, Сын дан нам. Вот его титул, вот его имя. Бог крепкий. Говоря о том, что он Бог, и Бог крепкий. Все будет подчинено ему. Все будет в гармонии. Все будет в порядке. Отец вечности. Это тот, кто будет близок к людям. Это тот, кто альфа и омега. Тот, в ком все начало и в ком все завершение. Соединить себя в этом самом направлении. Князь мира. Это тот, кто по-настоящему установит мир. Прекратится конфликт людей с Богом и прекратится конфликт людей друг с другом. Какого правителя мы хотим? О каких политических ценностях сегодня слезит наше око? О чем печалится душа наша? Когда вы идете на выборы или смотрите новости, или все эти болезненные темы, что вас возмущает, раздражает или дает какую-то надежду? Вы знаете, что Исаия говорил? Перестаньте надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его, ибо что он значит? Вы слышали, как громко Иеремия заявлял? Проклят всякий, кто надежду свою полагает на плоть, и кто плоть делает своей опорой, кто свою жизнь связывает в надежде на каких-то великих людей. Почему? Потому что они ничего не значат. Мы достаточно взрослые люди. И стыд нам, будучи христианам, которые всю свою жизнь связывают с какими-то силами мира сего. Когда откроются наши глаза и наши уши, что до бесконечности эти силы мира сего обманывают людей обещаниями. Они занимают место Мессии и дают обещания, но не выполняют их. Они пользуются массами людей для того, чтобы их поддерживали, для того, чтобы их законно, в кавычках, пропихнуть на власть, и там они царствовали. Мы делаем подмену. Когда с жадностью смотрим на какие-то обещания, на экономический рост, ВВП, там какие-то проценты, курс доллара или
нефти, какие-то там события, чего-то. Вот там они собрались, порешали, друзья. Вот кто надежда мира, Христос. И Он обязательно придет. И я думаю, что вся эта тьма, которая сегодня накрыла землю, она должна у нас вызвать прийти Господи Иисусе. Она должна вызвать у нас просто вопль. Боже, невозможно здесь жить. Ложь, клевета, безобразие, кощунство, попрание всяких ценностей, нравственных, физических, всех законов. Вот это достояние этого греха. И князь мира управляет этими людьми, правительствами, царствами. Этот истукан, он должен рухнуть, когда этот камень придет от Божьих высот и сокрушит это все, когда оно все просто исчезнет или превратится в какой-то порошок или пыль. Вот этот наступит славный момент. Это будет период тысячелетнего царства. Это будет здесь, на земле, друзья. Будут еще небеса. Будет состояние безвременного периода. Но то, о чем мы с вами читаем, это будет здесь. Столица этого мира станет Иерусалим. Бог отдаст власть, видимо, Израилю. Тому клочочку земли, который сегодня на карте, нужно там искать стрелочкой, где-то там цифра Израиль. То, что Бог обещал Аврааму, стать наследниками мира, Он исполнит. И вот об этом тысячелетнем царстве я хочу несколько взять важных, ценных моментов. Что сделает этот царь, когда он придет на эту землю? Его ноги ступят сюда. Господь, земля, все, что наполняет ее. Послушайте, я не в последовательности главы текста буду, но в том понимании, как мне казалось, нужно изложить. Во-первых, сама земля, сама жизнь, да, окружающий наш мир, он будет просто потрясающим по своему масштабу и по своему совершенству. Никогда ничего до сих пор не было подобного. Исайя 13 глава, 6 по 9 стих. Послушайте. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши у них будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою над гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Это не будет зоопарк, где из клеточки в клеточку вы будете подходить к этим животным и смотреть. Бог снимет проклятие с земли. На этот период, тысячи лет, это огромнейший период. Бог восстановит баланс взаимоотношений в растительном и в животном мире. Климатические явления произойдут всякое ожидание, всякое понимание. 30 глава, 26 стих. Свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемиро, как свет 7 дней. Вы можете себе представить? Снова будут красивые реки. Снова будет красота, сияние. Не будет жжения, будет тепло. Я понимаю, что понятие темной ночи исчезнет. Как это будет, до конца непонятно. Но это будет славный период. Люди боятся холода, люди боятся темноты. Люди боятся всего того, что некомфортно. С пришествием царя абсолютно все поменяется. Это будет время, когда продолжительность земной жизни увеличится в десятки и в десятки раз. 65 глава, 20 стих. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы половины дней своих. Ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем. Я полагаю, что там не будет несчастных случаев, где Бог предопределил человеку жить долго, и он нечаянно попал под колеса сверх какой-то быстрой машины или самолета, или еще чего-то, как там будут люди передвигаться. Посмотрите, там будут грешники, и люди все-таки будут умирать. сказано Слово Божие, что Бог свяжет сатану и на тысячу лет поместит его в места преисподней, чтобы он не мешал живущим на земле. Теперь мы видим две картинки. Тогда, когда сатана управляет политиками, миром, природой, всеми живущими на земле, и мы видим, что происходит. И тогда, когда Бог его отстранит и сам придет, я жду этого времени. Это не значит о том, что я никогда не умру до этого времени. Мы об этом чуть позже поговорим. Но это время настанет, и мы должны ждать. И он настоящий мессия, который придет, это все сделает. Это будет потрясающий период мира на земле между людьми. Вторая глава, книга пророка Исаия, 4 стих. И будет он судить народы, и обличит многие племена. Смотрите. И перебьют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. И не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Все потуги современных людей, которые пытаются друг друга ограничить, и посмотрите, чем ограничивают. Ты сделал одну бомбу, а я сделаю 5. Ах, у тебя 5, я сделаю 7. И вот так люди пытаются ограничивать. А потом, когда ты можешь шарахнуть, и утек вместе. И, наверное, так, такое когда-то будет. Такое скопление оружия. И люди в безумии своем, думая защититься, и то, что делают, от этого уже пострадают. Это мудрость человеческая. Когда придет Мессия, кроме того порядка, который будет физически, климатически, в животном, растительном мире, будет мир. Можно будет свободно с детками вечером гулять. Не боясь вечером возвращаться домой с работы. Не переживать о том, что ты включил новость и слышал, что там где-то кровопролитие, тысячи людей погибнут от каких-то взрывов. Люди перестанут воевать друг с другом. Это Мессия. Для нас это должно быть ободрением. Для нас должно быть это упование. Для нас это должно быть сильнейшей надеждой, друзья. Потому что других путей для надежды нет. В 52 главе 15 стихе сказано, что все народы покорно будут служить Христу. Как многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было сказано им, и узнают то, чего не слышали. Это не будет царь, которому с плакатами на Майдан придут и скажут «Эйте». Это не будет тот, которому будут кричать и говорить «Подними нам уровень жизни получше и повыше, ты не такой». Ему поклонятся все, его признают все. Он утвердит престол правосудия, 11 глава, с 3 стиха. И будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина. Вы представляете, что такая жизнь может иметь место. Когда вы приходите решать свои вопросы, и вам не намекают, нужно. Можем порешать. Только вот встретитесь с адвокатом, я вам посоветую, и вот уже через адвокатов пошли договора, чтобы каким-то образом в вашу пользу, в том случае, если этот судья не даст другого адвоката другой стороне, который может больше заплатить. Я лично сталкивался с такими вопросами. Я думаю, многие из вас сталкивались с такими вопросами. Когда решение зависит не от справедливости, не тогда, когда есть ясное понимание черное и белое, тогда очевидно, на чьей стороне закон. А тогда, когда нужно уметь читать между строк, тогда, когда нужно обойти закон на закон, если ты этого не знаешь, то юристы это знают. Это вызывает у нас отчаяние. когда мы сталкиваемся с беззаконием, когда мы понимаем, что нет никакого высшего апелляционного суда, который мог бы повлиять. В пришествии Христа все будет по-другому. Его суд будет праведный, его решения будут верны, его отношения будут нелицеприятны, его действия будут святы. Ну и последнее. Этому правителю радостно и естественно будут поклоняться. 45 глава, 23 стих. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык. Вы находите созвучно с тем, что апостол Павел о Христе говорит в послании к Филиппийцам. За то, что он смирил себя, Бог превознес его. И потом Павел продолжает говорить, пред именем Иисуса преклонится всякое колено. И всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос в славу Бога Отца. Это период тысячелетнего царства будет. Христос в себе будет сочетать абсолютно все уровни власти. Военную, политическую, экономическую и религиозную. С центром престола его в Иерусалиме. Знаете что, друзья? В этом правлении можете оказаться вы. Потому что, читая книгу Откровения, мы находим именно ту последовательность, что всякий верующий в Иисуса Христа Бог воскресит и вместе с народом своим придет править в этот тысячелетний период. Вот почему я сказал, что я жду этого периода. Я думаю, вот эта притча, которую Христос говорил, что в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Возьми в управление 5 городов. Наверное, об этих городах идет речь. Когда верным своим, преданным, послушным, Бог даст в управление какую-то территорию, район, область, там, край, какие-то земли или еще чего-то. Именно через них и с ними Бог будет править. Это будет славное правление. Вот так закончится наша земная история. Конечно, мы знаем, что на малое время потом сатана будет отпущен. Но это будет огонь для него. Это еще раз будет подтверждение и демонстрация того, что люди обречены в своей плоти восставать против Бога. Я не хочу об этом сейчас говорить. Я хочу у нас вызвать вот эту славную и страстную одновременно надежду на грядущего Мессию. Друзья, это будет. Живите этим. Помните это. Молитесь о пришествии. Вместе с Иоанном говорите: «Веди, Господи Иисусе, установи свой порядок, чтобы весь этот порочный мир узнал, кто настоящий царь, кто справедливый царь, кто милостивый царь. Более того, царь, который отдал жизнь свою за подданных». И его царствие начинается уже здесь и сейчас, в наших сердцах. Это настоящий праздник. Доверьте этот праздник тем, кто еще его не знает. Молитесь о своих родных. Посвящайте им вот такому великому царе. И вместе с ними ожидайте этого славного пришествия. Пусть его благодать будет с нами. Пусть слово его надежды, утешение, ободрение вот этого грядущего славного пришествия вселяет в нас твердость веры и радостное следование за ним. Давайте вместе поставим Богу молитву. Отец наш, мы снова склоняем свою голову перед Тобою с благодарностью и почтением за Сына Твоего Иисуса Христа, за эти славные обетования, которые Ты дал Израилю тысячи и тысячи лет назад и 2000 лет назад в Твое время, в том месте, которое Ты избрал, Ты исполнил. Благодарим Тебя за Сына, которого Ты дал нам, и за этого младенца, которого Ты родил для того, чтобы Бога-человек искупил наши грехи, примирил нас с Тобою, сделал открытым и свободным доступ в общение, в отношениях с Тобой. Благодарим Тебя, что в сердцах наших, Отец, Ты поселил свое царствие, и оно умножается. И мы знаем, что царствие Твое не от мира сего. Оно абсолютно не похоже на царствие сильных мира сего. Вместе с пророком Исаией, Господи, взирая на будущее, славу пришествия Мессии, мы радуемся тому, что это великий царь, который является чудным советником, Отцом Вечности, великим князем мира, благословенным Богом, который сочетает в себе абсолютно все славные качества, однажды, видимо, придет в этот мир и установит свое правление. Правление мира и добра. Правление радости и безопасности, справедливости и милости. Мы ждем, Господи, этого славного события. Пусть эти слова, пусть эта истина, пусть вся Твоя благодать, которая явлена нам в Слове Твоем, утешает наши сердца посреди этой тьмы мира, в котором мы живем. Пусть свет Твоего воскресения, Твоей благодати, Господь, всегда освещает нам путь в следование за Тобою. И след Твою благодать на детей Твоих, стоящих пред Тобою, любящих Тебя. На каждого из них пошли Твою милость, Господи, укрепи в вере, чтобы никто из овец Твоих не потерялся на пути, за которых Ты отдал свою жизнь, которая куплена дорогой ценой. Благодарим Тебя, что мы вместе. Благодарим Тебя за радостное время, когда можем почтить Тебя, поклоняясь Тебе. Будь с нами и храни нас. Благодарим Тебя за все Твои обетования. Честь Тебе, слава, хвала. Благословенный Ты, единый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.